Дорогие друзья, свой эфир продолжает православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Что вы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня традиционно много писем у вас, на которые вы хотите ответить в процессе нашей передачи. Ну и начать события 2 февраля, годовщина Сталинградской битвы, которая вот недавно отмечалась.
В 43-м году это завершилось. Конечно, большое значение в мире, но это правильно отмечают и у нас, и за рубежом, что это переломный момент. Правда, это великое событие с точки зрения нас, семей погибших, оно как бы не было до конца, так сказать, не было вот этого акцента, чтобы воздать должное даже тем же защитникам Сталинграда, которые отдали жизнь. Что любопытно, что те, которые, вот положим, воевали в Сталинградской битве, они были отмечены медалью за оборону Сталинграда. Это хорошая медаль в то время. Она давалась всем участникам, которые были вот в этой битве. Ну, конечно, исключение по-советски, по-большевицки, можно сказать, юрничая маленько. Оно не касалось только тех, которые погибли в годы Сталинградской битвы. Вот это, конечно, очень дико, что те, которые как раз отдали жизнь в Сталинградской битве, они не были отмечены вот этой медалью. Вот это такое дело. Ну и еще любопытная такая деталь, которую можно, так сказать, отметить. Тогда, когда отмечают, положим, сталинградцев, ну, имеется в виду те, которые воевали в Сталинграде, по защите Сталинграда, нынешних ветеранов, то, как правило, редко-редко кто из них был награжден до Сталинградской или персонально, имею в виду, наградой, не за участие. Медаль потом была, всех касалась, кто жив и остался. А вот те, которые воевали и более-менее какие-то такие подвиги были, а там мало, немало было подвигов, потому что действительно великая была битва, то очень скупо было, так сказать, настроено правители, наше командование высокое, чтобы награждать за вот обычные подвиги. Потом уже только после Сталинградской битвы немножко потеплело отношение к оценке подвигов. Это, конечно, такой штрих, от которого никак, его нельзя забывать, что он был такой. Так что вот наши семьи погибших воинов, конечно, могут не сильно приплясывать при том, что вот закончилась Сталинградская битва громадным поражением немцев. И, кстати говоря, тоже деталь любопытная, на мой взгляд. Когда закончилась Сталинградская битва крупнейшим поражением немецкой, ну, вермахта, так сказать, то у них в стране, в Германии, был объявлен траур, по-моему, даже не однодневный, по поводу вот этих больших жертв германской армии. Наша армия, сколько бы ни было крупнейших поражений, сколько бы ни было великих многомиллионных потерь, ни одного дня никогда не было вот памяти, так сказать, павших воинов в каких-то там вот в этих страшных битвах. Ни до 43-го года, ни после 43-го года. Вот какая-то такая позиция странная, на мой взгляд. Вроде бы надо бы отметить, было крупное поражение, чтобы народ знал, что это дело, чтобы могли, значит, где-то не только семейно, а вообще, что государство чтит погибших, такого вот не было. Ну и если уж там говорить, особо задевает, вот в письмах это редко, но бывают такие, сквозят мысли, особенно после вот наших с вами радиопередач, что вот, мол, погиб на фронте папа, а сколько бы мы ни хотели, ну, такого рода мысль-то идет, сколько бы мы ни хотели в то время в церкви где-то поставить за упокой воина погибшего, церкви закрыты, нигде никто ничего, никаких этих поминовений в то время не было, ни уровня, значит, семьи, в общем, такого, к сожалению, не было. Тогда только, когда открыли церкви, тогда можно было каким-то, ну, в крупных населенных пунктах. А так ни часовен, ничего такого не было. И здесь я уж отвлекаюсь в этом плане, когда я смотрел зарубежную информацию, как положим, по погибшим нашим союзникам, американцы, канадцы, там, англичане, в частности, у них, если кто-то погибал, то в обязательном порядке делалась публикация в местной газете, что тогда-то, в такой-то день состоится лития по поводу погибшего такого-то воина, такого-то солдата. У нас же какое там объявление? Все это вот было в тайне, все это было под каким-то запретом. И мы с этим делом встречаемся как раз до сих пор. Вот недооценка вклада павших воинов в том, что она и выражается. Не то, что положим там где-то всеобщее признание без вести пропавших погибшими. Этого до сих пор нет. В книгах памяти так и написано. Вот, как говорится, написано: пером не вырубишь, топором, что без вести пропал. И 100 лет пройдет, и все вот это вот так идет. А там было, конечно, на мой взгляд, я бы не стал осуждать зарубежные наших союзников за то, что они религиозное поминовение каждого погибшего производили вот с таким оповещением народа, населения, что так-то и так-то у таких-то вот такая-то беда, и будет вот такое. Дай Бог, чтобы у нас никогда не повторилось прихода к власти вот того самого бесчеловечного режима, который довел до таких величайших бед нашу страну, которая продолжается сегодня еще это дело. Ну, я так коротко об этом деле вот сказал. А писем, как всегда, немало. И хотелось бы, уважаемые радиослушатели, чему уделить? Я бы их вот, эти письма, примерно на 2-3 группы бы поделил. Но первое – это судьбу неизвестных, что там и как. Второе, там по наградам идут письма, сообщите, мол, так, так, вот и так, надо бы знать, был ли награжден или нет. Ну и третье, это особо, если мы тут, времени не хватит, третья тема. У нас было, как я вспоминаю, где-то в июле прошлого года, в передаче я задевал тему, так сказать, Кадеева Василия Сергеевича, погибшего, значит, в годы войны, без вести пропавшего, точнее. Это по просьбе Людмилы Васильевны Кадеевой. Она жительница Октябрьского района, Ленинского района в те времена была. И отец-то призван из Октябрьского района, а сейчас вот она в Ленинском живет, ну, раньше в Октябрьском районе. Вот спрашивает, что там и как. Ну, в то время, значит, я находил и говорил, что надо будет еще кое-что уточнить по отдельным вехам, отдельных штрихами семейной историографии, как бы можно сказать, чтобы что-то там уточнить. Вот эти уточнения, которые я там недавно нашел, эти данные, дали, мне прислали, я понял, что можно даже сказать не то, что, положим, он как числится погибшим, ну, то, что вот знает, положим, сама семья, что Кадеев Василий Сергеевич 1910 года рождения был призван в 1941 году Октябрьским райвоенкоматом, то есть это буквально первые же дни войны. И значилось у них в похоронке, что 22 февраля 1943 года он без вести пропал. Что любопытно, уже, так сказать, ну, наметанным более-менее глазом, я знаю, что если, положим, без вести пропал и указана дата, день, это означало больше всего, ну, чаще всего, я говорю, тут ошибки бывают крайне редки, что если указан день, а не только месяц и год, то, значит, это сведения самой воинской части, где служил военнослужащий. Потому что если от военкоматов и прочие какие-то там непонятицы, то там, как правило, только месяц и год указывался, а иногда просто год, когда без вести пропавшие. Тут тоже любопытно, как вот, что тут случилось и каким путем это было. Значит, откуда взялось 22 февраля 1943 года без вести пропавшие? Ну, тогда мы, помню, говорили в радиопередаче, что Кадиев, ну, это в архиве, в военном архиве, в Центральном архиве Министерства обороны, тут есть номера фонда, значит, описи, номер дела. И Василий Сергеевич, значит, там в этом фонде расписан в этом деле, что родился, значит, в Свердловске, и адрес указан довольно-таки улыбку вызывает, потому что я это помню сам по своей переписке, это адрес у нас одинаковый практически. Свердловск, Сибирский тракторный завод, Уральский пролетарий, в кавычках. Ну, понятно, что я сам жил на Сибирском тракте, а когда писали, положим, СИБ-тракт, завод номер 28, или там завод Уральский пролетарий, это два разных завода. Пролетарий Уральский, это тут связано совсем с другой продукцией. А 28-й, это пневмостроймашина, а в годы войны он делал авиационные винты для самолетов боевых. Так вот, СИБ-тракт-завод. Это на самом деле Сибирский трактор, Сибирский такт, улица, вот. А завод на ней стоит, на этой улице, это понятно. И поселок вот этого Уральского пролетария, там бараки были. Ну и вот, значит, сообщение было такое найдено, что 51-м отдельная лыжная, 51-я отдельная лыжная бригада. И он там был стрелком. И числится, что пропал без вести 22 февраля 43-го года. Где? Указано место. В районе Лубны, Болховского района Орловской области. Вот. Ну, сверили, так ли или нет, как зовут вдову, да, Опарина Валентина Дмитриевна. Ну, и адрес тоже указан. Вот Сибирский тракт, завод «Урал-пролетарий», барак номер 5, квартира 44. Кстати говоря, если говорить о городском населении большинства городов России, народ-то жил, конечно, в бараках преимущественно, редко кто в благоустроенных там квартирах жил. Я не говорю про деревни, это понятно, что там бараков, может быть, не было, но и благоустройство домов-то не блистало тоже. Вот такой момент. Это довольно интересно. И тогда задумался, что же тут получается. 22 февраля 43-го без вести пропал. Так вот он и числится. Ну, Орловская область, там все такое указано. Решил посмотреть, а может быть, что-то еще есть, потому что в эти данные записана фамилия Кадиев Василий Сергеевич, хотя он Кадеев. Когда посмотрел на Кадеева, смотрю, тоже вроде бы 910 года, и тоже из Октябрьского района Свердловска. Что-то странное, неужели там и тоже... Много совпадений таких, кроме буквы Е и И, Кадиев или Кадеев. Вот. А смотрю, уже ладно, тут 51-я отдельная лыжная бригада, а тут 56-я стрелковая дивизия. Это довольно странно. И когда, и чего там написано? Тоже вот это донесение от 56-й стрелковой дивизии от 11 апреля 45-го года. Там написано, что он убит. Убит 11 марта 45-го года. Ну, указано место. 500 метров восточнее хутора Кламене Салдовского уезда Латвийской ССР. И, думаю, может, про другого? Нет, жена та же самая. Опарина Валентина Дмитриевна, и адрес тот же самый, что и вот там, где 51-й отдельный лыжная бригада. Думаю, ладненько, тут, видимо, такое дело, как новый срок, новая часть. А это было, уважаемые радиослушатели, типично для нашей вот Красной Армии. То есть тогда, когда, положим, прошел бой и обнаружили наши последующие, вот идут, положим, отдельные подразделения, которые собирают убитых, ну, редко когда собирали, а тут обнаружили, как я понимаю, раненого солдата. Вот, в феврале, 22 февраля 43-го года. Значит, ну, подобрали, слава богу. А когда раненый, то, в отличие от стран-союзников нашей, да и у немцев тоже, по-другому было, как у наших союзников. А именно как? Если человек попадал в госпиталь, с ранением, то он крайне редко, было, конечно, немало случаев, когда возвращался в ту же часть, обычно крайне редко попадал в ту же часть. И вот он оттуда попал уже в 56-ю стрелковую дивизию после ранения. Об этом тут вроде бы как и речи-то не идет, но вот попал туда. И в скорости, значит, в марте 45-го года, ну, скорости не скорости, но это уже, конечно, последние месяцы войны, значит, вот он погиб и именно в Латвийской ССР, не в Орловской области. А Орловская область, это было тогда, когда вот он оказался либо без памяти, либо там чего-то, и вот попал после ранения, уже прибыл в другую часть, и там все-таки был убит. Что любопытно, я решил туда посмотреть. Если положим 45-й год, то, может быть, и ранее какие-то есть награды в этом деле. Нашел медаль за боевые заслуги. Это персональные награды. Я это каждый раз подчеркиваю радиослушателям, когда за персональный подвиг персональные награды. Их не общим чохом выдавали всем участникам, а именно за персональные какие-то достижения. И вот посмотрел, значит, он тогда служил в Брянском фронте, и приказ по этой вот стрелковой дивизии, по 142-му стрелковому полку, и, значит, от 20 июня 43-го года. То есть вот тоже любопытно, что он вначале еще попал в 5-ю стрелковую дивизию после 22 февраля 43-го года, когда вот он без вести пропавшим был. А это вот приказ от 20 июня 43-го года. Что это такое? То есть, довольно интересно. Он уже в другой дивизии уже в то время был. Написано в самом представлении, где кратко о подвиге говорится, что награждается медалью за боевые заслуги, красноармейца награждают, автоматчика, роты автоматчиков Кадеева Валентина Василия Сергеевича, прослужившего, это прямо написано в приказе, в самом, прослужившего 23 месяца на передовой линии, честно выполнившего свой долг по защите Родины в разгроме фашистов. Вот. Имеет 4 ранения. То есть очень важно, что в документе, в представлении о награждении сообщается даже, что он к тому времени, в 43-м году, вот, в июне 43-го года, имел уже 4 ранения. И как я могу себе представить, и 5-е или 6-е ранение было вот окончательное, смертельное, это вот уже тогда, когда он был убит 11 марта 45-го года. И захоронен был тогда в Латвийской ССР. Тоже штришок, который не лишний повторить, на мой взгляд. Когда убивали, ну, убитые солдаты, как правило, крайне редко, и награждали посмертно, очень редко. И тут тоже про это вот ни слова, то есть его за то, что он погиб, не наградили, а вот до этого, в 43-м году, вот удалось ему, вот, что такое 23 месяца в 43-м году, в июне? Это как раз буквально около 2 лет непрерывных боев, и все на передовой линии, и именно автоматчиком, именно стрелком. Это уже в то время сами солдаты считали, и офицеры, что это счастливчики, которые могли так долго быть на передовой и, значит, оставаться живыми. И вот был он награжден и все-таки не дожил до окончания войны. 11 марта 1945 года погиб. Я думаю, что это сведение для родственников очень много значит. И то, что он награжден, и вот какая формулировка награждения, это многого стоит. Ну и одновременно с этим хочу, конечно, еще раз вот то, что тут прочитано между строк, как редко, положим, отмечали подвиги-то. Ну вот 4 ранения, это в 43-м году уже было, а наград никаких. И первая награда была не в связи с ранением, а с какими-то конкретными вот этими подвигами, что честно выполняет свой долг по защите Родины, громит фашистов. Вот, ну, по совокупности 4 ранения. А ведь масса наших солдат погибла, имея ранения 4, 5, 6, 7 и ни одной награды. Такая вот неуравновешенность в том, чтобы представлять кого-то к награде и настаивать, чтобы эта награда была. Ну и могу сказать, с чем это связано. Мое толкование, оно и фронтовиками подтверждается. Опять-таки с тем же самым, что, положим, вот я говорил, 51-й лыжная бригада, 51-я, потом 5-я стрелковая дивизия, потом 56-я стрелковая дивизия. Что такое? А только как человек ранен, переводили в другую, ранен, переводили в другую. И представьте себе, если бы была система представления к награде. Где искать потом этого солдата? Куда его сунут? Как эту награду потом передавать? И поэтому в штабах была четкая, так сказать, негласная, видимо, установка. Если человек ранен, тем более убит, где тут чего, кого искать, куда направлять эти награды? Какая волокита, какая тут, так сказать, бумажные волокиты буквально тут, что и говорить. И поэтому предпочитали потихоньку не представлять к наградам, потому что штабы бы, как они считали, могли бы захлебнуться вот в этом обороте, где их искать, в каком месте, куда, кто тут, как. Лучше оставить эти награды, а их всегда выделяли, количество-то медалей и орденов всегда было со счета. Лучше оставить это для живых, которые вернулись с боя, более-менее не ранены, вот их. Так же, как вот его наградили в 43-м году, в июне, медалью за боевые заслуги он получил. Буквально недавно это у нас было 29-го, по-моему, декабря, передача, где, значит, я цитировал письмо из Артинского района, где Максим Олегович Гусев, это уже правнук, что очень для нас важно, пишут и правнуки уже погибших, что вот он спрашивал призванных на войну из деревни Верхний Арий Манчашского района, в то время Манчашский район, сейчас вот Артинский район, Свердловской области. Вот, может, там где-то фигурирует имя моего деда, прадеда Кетова, вот. Вот такого рода письмо. Но я тогда дал ответ, что да, такое вот есть. Первые шаги посмотрел, что он значится там в книге памяти. Вот. Кетов Семен Петрович. Но, говорю, уточните, пожалуйста, как звали вдову и вот какие места-то хотя бы он проходил. И тут очень-очень интересная получилась судьба. Это я веду, уважаемые радиослушатели, к тому, что если вы запрашиваете, то не ленитесь, пожалуйста, расписать, как звали родственников-то. Ну, положим, вдова там. Если молодой солдат уходил и не вернулся, значит, как звали мать? Ну, отца можно понять, как звали по отчеству солдата. А вот это надо. И откуда родом, кто там, какой адрес был, чтобы какие-то еще были зацепки для поверки, верным ли путем идем. Ну и вот здесь тоже очень интересно. Я тогда сообщал, что Кетов Семен Петрович 1908 года, он, значит, записан был в книге памяти Свердловской области о том, что, значит, он без вести пропал. Не указано ни месяца, ничего. Вот тоже момент довольно-таки странный. Ну, видно, что вот из Верхнего Ария есть тут дело, вот написано, что пропал без вести. Тогда, посмотревшие документы, увидел, да, тут есть подробности какие-то. Семен Петрович Кетов, 1908 года, из Верхнего Ария, значит, призван, написано, Туринским райвоенкоматом, все это хорошо, 6 января 1942 года призван. Значит, тут уже не Артинским, а Туринским, вот, и не Манчашским, вот. Жил на станции «Пристань», так и называется «Пристань». Написано, жена Ефросинья Антоновна, тоже. любопытно. На документе, самое важное, что я бы хотел обратить внимание, написано было донесение, в донесении запись самим военкомом, майором Максимовым Владимиром. Он написал: «Никаких известий и сообщений не имеется. Искать только через воинскую часть, полевая почта 06511». Вот эти вот номер 06511 довольно-таки интересное дело. Значит, я вижу, что тут номер войсковой части. Посмотрел, а там еще есть то ли он, то ли не он, но тоже 908 года рождения, тоже Кетов Семен Петрович, там их несколько. Ну, некоторых я там сразу двоих отвел, потому что, ну, явно не они, потому что там другие совершенно места указаны. И довольно-таки любопытно. Один из них написано, ага, значит, в книге памяти, в томе 16, это Свердловской области, том 16, по Туринскому району, ага, Туринский, значит, там вот написано тоже, что Туринским районом призывался, значит, он там должен быть, значит, 908 год, да, призван в 42-м, но пропал без вести в 1945 году. Все, больше где, он ли, не он ли, ну вот пропал без вести в 45-м году. То ли первое сообщение, что пропал без вести, вообще никакого года, ни месяца, ничего нет, то в 45-м, это довольно-таки интересно. Думаю, надо будет посмотреть, может быть, еще что-то. Поглядел, значит, еще вышел на книгу памяти Свердловской области том 3. Но это не Артинский, а Артемовский район. Там тоже страница 295 написано. Кетов Семен Петрович, рядовой, погиб 5 января 44 года. И там написано, что он захоронен в деревне Предельники Невельского района Калининской области. Но думаю, вот он или не он, тут что-то совсем уж такие разбросы. Может, в Артемовском районе свои были там родственники. Решил еще посмотреть, может, какая-то зацепка. Вот уже в пятом документе, который вот, выделил из них, это, значит, фонд 58, опись 18002, и в деле 216, значит, это донесение по 326-й стрелковой дивизии. Любопытно, 326-й стрелковой дивизии, от 24 января 44 года. Там, значит, записан тоже Кетов Семен Петрович, 8 года, Свердловская область, Артемовский район. Но написано так, что можно и как и Арти прочитать, и как Артемовский. Знаете, как это от руки пишется, и так, и эдак. Вот. Потому что Артем на слуху, артемовских районов по стране-то было много с гражданской войны. А Арти — это тут что-то такое редкое. Вот. И написано, любопытно написано, что призван 9 октября 43 года. Как это так? То ли он, значит, в январе 42-го, то ли 9 октября 43-го года. Каким военкоматом? Невельским военкоматом Калининской области. Вот тебе на. Это довольно интересно. Хотелось зачеркнуть, что это, ну, явно не про другое. Но тогда, когда стал копать, а что за это, вот первое сообщение-то от военкома, что надо смотреть через воинскую часть 06511. Я решил посмотреть, а что это за 06511? А там выяснилось, что это как раз 1101 стрелковый полк. А 1101 стрелковый полк входит как раз в 326-ю стрелковую дивизию. Это уже интереснее стало. Значит, как же так? Значит, вот этот вот полк 326-й дивизии. И там как раз записано в этих вот документах, что 326-я стрелковая дивизия и похоронен солдат 5 января 44 года в Калининской области в Невельском районе, то есть там же. Что произошло? Я полагаю, что тут ошибки особой нет. тогда, когда освободили вот этот вот район, и без вести пропавший в свое время солдат, бывший в бою, оказался там то ли в партизанах, то ли что, тут пока непонятно. И когда был освобожден, он заново был призван Невельским районом. Ну, я бы мог бы, конечно, тут и ошибаться, но когда посмотрел, значит, там написано, вдова записана, как раз Ефросиния Антоновна, именно отсюда тоже, значит, и совпадает как раз этот полк и номер, все это состыковалось. То есть он и погиб как раз, и похоронен севернее 250 метров от братской могилы, от деревни Передельники. Более того, разыскал саму схему захоронения братской могилы, вот, именно по 1101-му стрелковому полку. Вот такие, такие вот интереснейшие события. Вот попробуйте-ка тут вот разыскать вот из всех этих дел, очень-очень, на мой взгляд, сложно. Но вот я им представлю, и думаю, что некоторые из них наверняка услышат радиопередачу. Вот, я им подскажу, либо наш сайт, а сайт для радиослушателей, где могут услышать, послушать наши передачи, он называется очень просто «Праврадио.ру». «Праврадио», ну, латынью можно написать «Праврадио.ру», то есть сокращенно от «Православное радио», «Праврадио.ру». И там наша тема, она называется с Полиной Борисовной, эта тема «Чтобы помнили». Так и тема называется, чтобы помнили. Поэтому такая вот тут интереснейшая ситуация. Вот обратилась Татьяна Прокофьевна Ярославцева, дочь погибшего солдата. Она сама из Екатеринбурга, улица Инженерная, это, по-моему, Октябрьский район. Отец ее Лунякин Прокофий Петрович. Вот, и она знает, что он был призван в феврале 42-го года, что написано, знает, что умер 16 февраля 43-го года. Вот. И где, спрашивает могила, и хотелось бы ей узнать, чтобы включить имя на заводской обелиск. А то иначе данных-то нету, поэтому где там, как чего искать. Ну и пишет в письме, что в 41-м году, значит, после эвакуации, значит, из одного места их направили в Сумгаит, и оттуда семью доставили из Сумгаита с трестом Южгорстрой, вот в трест по линии Южгорстроя, на строительство Уралхиммаша. Ну, это военные годы. Но, как известно, наш первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, он последующие там годы, 60-е, 70-е, 80-е годы, значит, как раз был директором Южгорстроя. Это уж так, слово я говорю. И что интересно в этом плане? Значит, я посмотрел по книге памяти, первая информация промелькнула, что в книге памяти Свердловской области, том 2, это по Октябрьскому району, на 148-й странице написано, что Лунякин Прокофий Петрович, рядовой 1907 года рождения, призван в 42-м, это все пока совпадает, умер от ран 16 февраля 43-го года. Кавычки закрываются. Спрашивается, а где? Где? Где погиб-то? В каком месте? Этого, к сожалению, нету. Значит, еще попалась другая запись. По нему, не по нему, тут трудно, но тоже любопытно. Книга памяти Ростовской области, том 9, страница 300. Лунякин Прокофий Петрович, 1907 года рождения, все это так, рядовой, казнен в концлагере в 1943 году. Тоже вопрос, что и как. Хотя они там четко не написали, что и как, вот это самое, но затеплилось, возможно, тут какая-то открывается тайна в этом деле. В каком месте, где это, что за концлагерь, тоже в книге памяти не указано. Дальнейшие поиски привели к тому, что, положим, фонд 58, то далее, 588 дело, это донесение глав управформа. Что такое за глав управформа? То есть управление по формированию Красной Армии. То есть вот что надо еще Красной Армии, формирование и прочее. Вот, значит, такое донесение от этого управления, главного управления. И на странице там 211, я тут кое-что упускаю так, что значится, да, 1907 года, погиб 16 февраля 43 года. Погиб в плену. Ну, вот тут вот написано, что, значит, казнен в концлагере. Довольно-таки интересно. Где это? Это, значит, он родом из Ростовской области, село Развилинка, это по первоначально откуда родом. Ну и захоронен в Украине, Каменец-Подольская область, город Славута. Именно там находился вот этот вот лагерь военнопленных. И он в списке значится 13094-м. Это в списке похоронном, что он умер 16 февраля 43-го. А в списках общее это число 20 тысяч фамилий. Это там дается такая характеристика, что три книги с записями переданы, и они долгое время находились на выставке. Сейчас уже это, конечно, выставки нет. Вот, выставки партизанского движения и прочее погибших. Вот есть акт комиссии, что все эти фамилии подлинные. Вот такая ситуация. То есть для Татьяны Прокофьевны Ярославцевой это немаловажная такая деталь.
Алексей Александрович, заканчивается уже сегодня наше время в эфире. Осталась буквально минута, чтобы назвать адрес для новых писем, для новых судеб.
Уважаемые радиослушатели, давайте как можно больше подробностей сообщайте. Это интересно и живее получается передача. Карандаш, ручка у вас всегда под рукой. Запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый 620-075. Еще раз повторяю. 620-075. Екатеринбург, а я 41. 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, напишите ей свой номер телефона, чтобы можно было что-то уточнять. И как можно больше подробностей.
Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что сегодня в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего вам доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.